тема русской жизни за границей и в России в 20 веке неисчерпаема. И, конечно, абсолютно бесценные слова очевидцев. И когда мы вместе с Егором Ильичем Маратиловичем пили чай в кабинете Марины Георгиевны Лаша, директора Центрального выставочного зала «Эрмитаж», между пресс-конференцией и торжественным открытием выставки, то это были неисчерпаемые рассказы о прошлом. И я очень много за эти минуты и, пожалуй, час небольшим узнал. И я думаю, что, может быть, сегодня Алексей Владимирович Сосецкий что-нибудь расскажет нам. Это для нас очень важно, бесценно, потому что это все та же великая Россия, которую не разделить никакими границами, никакими расстояниями. Алексей Владимирович Сосецкий, слово.
То, что я хочу сейчас вам сказать, не связано с представляемыми сегодня книгами, но зато связано с выставкой «Ремезон», которая тут находится внизу, а также для меня связано с, если можно так сказать, выбором жизненного пути. Я хочу вам рассказать про свое последнее посещение квартиры Ремезова в 1955 году, его квартиру на Рю Пуадо в Париже. Ремезова я посещал очень много раз, начиная с 8-летнего возраста. Мои родители регулярно меня водили на его квартиру, и я мог бы рассказать о многих запомнившихся мне встречах, но расскажу только вот об этой одной, последней. Она происходила в 1955 году. В это время мое семейство ехало из Нью-Йорка в Москву через Париж. В Париже мы остановились на несколько дней и, естественно, пришли к Ремезову. Мне было тогда 17 лет, и я находился, если можно так сказать, на перепутье. Я из такой сугубо гуманитарной семьи, с одной стороны, с другой стороны, у меня с раннего детства появлялись очевидные способности к математике. Я тогда очень увлекался также и живописью. Я рисовал, а потом рисовал чрезвычайно ловко. У меня была очень хорошая, без должной скромности, техника. Рисовал я преимущественно пером и очень любил делать быстрые наброски портретов. Я просто всегда, когда ездил в метро, доставал блокнотик и рисовал лица напротив. И когда мы были у Алексея Михайловича, я, слушая разговоры родителей с ним, или разговаривая с ним, все время рисовал. Я нарисовал два его портрета пером. Они существуют. Они хранятся в архиве Гувера в Калифорнии. И еще я нарисовал, о чем говорил Егор Данилович, такую общую зарисовку Кукушкинской. Это замечательная комната, где висели там всякие чертики, где была плохо работающая, часы с Кукушкой, которые все-таки включали, чтобы послушать, как поет эта птичка. И в это время мои родители, как бывает у родители восхищались замечательным талантом их ребенка. Какой он, значит, талантливый рисовальщик и художник. Я уже сам немножко понимал, что никакого таланта особенного у меня нет. Может, просто электротехника, выработанная систематическим трудом. И, тем не менее, мне было интересно понять реакции разных людей на то, что я делаю. И тут в каком-то смысле свое слово сказал Алексей Михайлович. Он тогда очень плохо видел, уже 55-й год, 2 года до его смерти, но он безошибочно понял, что, конечно, этому мальчику нечего становиться художником. Более того, не знаю каким образом, не знаю по какой интуиции, он почувствовал, что мое призвание на самом деле математика, настоящее призвание математика. Ему никто об этом не говорил, потому что я там занимался математикой, уже начал серьезно заниматься, он не знал. Тем не менее, как каким-то образом в этот день он подарил мне, а точнее моей маме, не подарил мне, но старственные надписи моей маме, книжку Леонида Федоровича Катана про Лобачевского. Это, кстати, была первая математическая книжка на русском языке, которую я держал в руках. И в каком-то смысле это сыграло определяющую роль. Тут, значит, было два момента. В этом моменте распутья жизни я думал, во-первых, где я буду жить и чем я буду заниматься. И вот, значит, мне была подарена вот эта русская книжка по математике. Ну, в итоге, правда, не в 55-м году, но в 57-м я оказался в Москве и стал студентом математического факультета Московского университета. Вот это удивительное, глубокое понимание людей было такой очень важной чертой Алексея Михайловича. Он, кстати, Григория Даниловича тоже сделал музыкант. И очень его подталкивал в нужное направление в этом плане. Сейчас, как вы знаете, его занимаешь уже 10 лет, 10 лет больше. Он читает лекции, проводит мастер-классы в Московской консерватории. Вот такую маленькую историю Алексея Михайловича я хотел рассказать. И сказать, что я не жалею, что я когда-то занимался рисованием, потому что вот остался этот рисуночек. Вот, возможно, он поможет литературному музею, может узнать образы и комнаты, или во всяком случае знакомиться людей с тем, как выглядела эта удивительная бабушка,
которая вам уже дает его возможность. Спасибо. То, что я ожидал, замечательная история, которая для нас очень важна. Игорь Данилович, вам слово, пожалуйста, Игорь Данилович.
Да, как мой двоюродный брат Алексей Владимирович Сосинский сказал, у Юрова удар пророчества, а именно визион. Предсказал как-то, не то, что предсказал, а у меня, когда значит, в 45-м году, не за месяц, по-моему, даже с ним, очень очень быстро, может быть, 45, может быть, 46, когда его 8 лет, он меня назвал музыкантом. И его Данилович музыкант того. Как это можно, что у меня уши такие большие? Или я потому что я тогда начал играть на пианино, там, и увидеть, что дар математический Алексея, он тоже как-то почувствовал, и до сих пор Алексей преподает математику в независимом Московском университете. А еще дар пророчества, это как раз в книжке вы увидите, Лена Ивановна Гончарова говорила о книжке, и там как раз есть могила Серафима Павловны. Ведь он говорит, что Егор Данилович последний старожитель. Тут так это вышло, что я последний, как бы, старожил. Нужно его сторожить, потому что любителей было очень много. Начиная с американских университетов. И все сказали, что в Кубе есть, есть в Станфорде, есть в Колумбии, есть особо большая коллекция в Амхерст университете. И, конечно, мы говорили в Петербурге, здесь в Москве. И кандидат был, конечно, французская национальная библиотека, ввиду того, что он дольше всего жил в Париже с 1957 года. Но, видите, приезжали к нам из Америки многие ученые, чтобы изучать архив. Из Петербурга многие, Елена Абатина и другие. Приезжали из Англии, из Германии, из Польши, из Италии. И недавно, это было, может быть, 2-3 года тому назад, из Японии. А из Франции, где Клим забыл до войны, и уже неизвестный, как я говорю, писатели тоже знали, писали, переводили, поймали, переводили его. А после его смерти, как-то, что дом там зашелся, сейчас один, ноль. И тут, значит, что передавать из такого большого интереса. И, в конце концов, видите, разврат в Россию как-то стал более очевидным. Не говоря о всех любителях, знаете, которые справа на одежда, какие-то как кусочки и так далее. Конечно, такого не могло быть. Теперь, чтобы вернуться к этой вызове и на этом заключении, вы увидите там, значит, его кабинет, рисунка пока там нету, но скоро, я надеюсь, появится. А там увидите веревочку, или веревочка, или шишка, или вот такое. Не объяснить, что ему было, это его такой мир. Была действительно такая длинная веревочка. И там были всякие такие странные вещи. Была рыбья кость, было, вы увидите этот маленький кино, маленький фильм. Там был морской конек, и были ветки какие-то, и шишечки. И вот эта шишечка осталась, она там висела. И потом увидите его образ там из кукол, да, это называется, он в шкафе там стоят. Это калавертыш, называется, калавертыш. А калавертыш немножко такой странный, немножко страшный. А по-французски его назвали эспри. Замечательно, знаете, что калавертыш как-то не перевели. А эспри, значит, дух. Но дух эспри, так это более симпатично, как звучит. Вот. А другой, это фейерменч. Это из Германии, это огненный человечек. Вот. Те, которые еще не видели, пойдите посмотреть. Вот. А для всего этого нужно было два дипломатических автобуса, что говорили, что там 8 метров и столько-то килограмм. Мне понадобилось дипломатических автобусов из французского, то есть из посольства Русской Федерации в Париже. Я благодарю, кстати, посла Александра Алона. И понадобилось два дипломатических автобуса, чтобы это все было привезти.
Спасибо, Егор Леонидович, вот мы заговорили о всяких штучках, это совершенно эксклюзивный момент. Я вам сейчас покажу ремезовского паука, которого обнаружили сотрудники литературного музея, который Михаил Григорьевич, что невозможно к нему приделать данного номера, а потом приехал в одну из папок.
Вот.
Парижский паук. Нет, он не живой, естественно, но он очень натуральный. Не знаю, насколько вам видно, но это вот прямо из Римзовской фабрики. Так что, конечно, я даже два раза его сфотографировал, чтобы он больше никогда не стучал. Вот. Хорошо, может быть, есть вопросы у присутствующих коллег. Я вижу, что собрались все, кто понимает, где ли.
А вот как вы представляете, сохранённых или пока нет таких
вещей? Ну, нет, пока речи об этом не идет, трудно говорить, как будет дальше все это выглядеть, но пока коллекция поступила на хранение фонда, произведена работа по ее описанию, она будет продолжена. Пока речь о постоянной экспозиции не идет. А выставки мы уже начали делать и будем делать. Но об этом тоже можно будет подумать. Может быть, когда у нас появится новое здание, там будет что-то для Ремезова.
Да, нужно сказать, что его эти рисунки, видите, это на бумаге. Красками, тушью, но это главное на бумаге. Это, конечно, крупно. Это не может быть постоянно действительно на таком освещении.
Постоянные речи нет, конечно.
Да. А
кабинеты, насколько я понял, я уже говорил, что они именно очень дорогие по мебели, что размер небольшой, потому что восстановить там как раз. И получилось метейку убить, и эту шишечку, и вот такое, чтобы это восстановить. Если бы его художественное творчество было бы не на бумаге, вот такие альбомы, а было бы на холсте и маслом, масляной краской, он был бы мироизвестный как художник.
Я не сомневаюсь в этом, я не профессионал никак, но мне кажется, что это именно так, потому что для Алексея Михайловича, насколько можно судить, это был такой род жизни, да, он просто как жил, так работал, пел, рисовал. Писал, это не, собственно, не артефакты, это продолжение жизни. Вот эта серия конструкций, которая за нами, это самая яркая иллюстрация, которая...
А насчет конструкции нужно объяснить, что это... Я же просто так не рисовал, или людей, кого-то там. А эти конструкции, это абстрактно, это идет от того, что в 40-м году попал осколок снаряда в окно. Разбило, один осколок ранил до крови Сергея Павловну, с тех пор, конечно, ко мне больше не было, и у них не было денег, чтобы восстановить стекло, так что поставили картонку. А очень скоро эту картонку он начал как бы украшивать и рисовать на картонке, как будто бы осколки разбитого стекла. И тут эта тема пошла, и вы увидите, что это очень нарисованы как будто осколки. И на одной, вы смотрите хорошо, есть даже как раз кусочек стекла. Самого стекла под рукой разбит, он как-то так хоть вы увидите там это есть. Видите, что это не просто так абстрактно идет от глубокого перерыва во время войны.
Не живопись, не графика, не коллаж, а что-то еще. Еще вопросы, пожалуйста. Можно задать вопрос,
я просто в дополнение к теме разбитого стекла, когда в середине 30-х у Ремезовых разбило стекло, то он завернул эти длинные осколки разбившегося стекла в бумагу из-под чая, тогда была такая серебряная бумага из-под чая, и разослал в конвертах знакомых, сказав, что теперь, с надписью «Теперь вы рыцари пламенного меча, меч прилагается».
Серебряная бумага была не так давно, а совсем недавно. И не только в Париже, мы помним. Еще вопросы к Алексею Владимировичу и Егору Даниловичу.
Егор Данилович, а в Париже сейчас время читают французы?
Значит, последний перевод Римса был в 58 году, когда книжка «Под свежими глазами» на Эйнарте перевела по-французски весь «Лёж», а потом «Дюпенсы». С тех пор не его не знаю. Тут я и говорил, но я хочу, это был издан у Галинара, тогда у него очень большой успех. Я хочу теперь пойти увидеть Галинара, что пора это переиздать или что-то другое. Был тоже перевод, я жалею, что не следовали тому, что я советовал, был перевод в Церковной Руси. Ну, например, у Ремезов сам тогда говорили, как назвать это, «Боль о Руси», он «Турмонт», а они перевели, хотя я говорил, что Ремезов сам «Боль о Руси», он «Турмонт», а это Дмитриевский, знаете, Швейцарий, перевел, в общем. Я жалею, что моя мать, я бы вместе по французскому, на французском языке, тоже помогал и участвовал. Наш перевод был даже намного лучше, но у них это было свое. И они перевели не для всего того, а как-то они начали так что-то. А теперь, насколько я знаю, долго ничего не было. И, конечно, вы правы, нужно на них напирать. Если у меня была бы энергия Алексея Яковлевича Невского, то...
Надо его привлечь. Он убежал, правда?
Или энергию, которую провели Алла Грачева и моя соседка Лена Ивановна Гончарова, что вы тут не так, давайте всех пригласим тут в Париж.
А эти воспоминания на французском
не переводили? Нет. Первое издание было в Беркли в 80-х годах. Представьте себе, мне когда моя мать умерла, я позвонил Галинару. Там была одна секретарша, который помнил мою мать, как они с ними были. Я, кстати, тоже были у... Это редкий случай, когда они еще, но не последние годы. Это что у Галинара иногда раз в месяц, раз в 3 месяца был коктейль. И там были всякие, значит, французские писатели, иностранные и так далее. Да. Кстати, я вспоминал Джойса, да, я не досказал. И Римес, когда я сказал, что я читаю Джойса, он сразу, значит, откликнулся. Мы начали говорить о Джойсе. И тут он мне сказал, что вот он близорук, что он плохо видит, и даже тогда, после войны, очень плохо видит. Он говорил, но я это ничего, а вот Джойс, у меня Джойс был по-настоящему слепой. Тут он, понимаете, он понимал, что это значит, когда совсем слепой человек, и тогда, значит, писал через ТикТок, все на слух, вот. И для него, понимаете, что если совсем уж не реализовать, не может. И вот как он, я чувствовал, как он с императором, с соболезнью говорил о Джойсе, вспоминать себя тем. Вот. А у нас была открытость. Идите, посмотрите.
Спасибо большое присутствующим. И, конечно, наша огромная благодарность Егору Даниловичу Резникову, Алексею Владимировичу Сосинскому и нашим замечательным гостям Петербурга, Ивана Грачева, Михаила. Алине, прошу прощения, Ивана Горчарова, Михаила Грачева, соединил вас в одно целое, да. Ну, это ведь не символично. И я думаю, что это ваша не последняя работа, не последний предмет для нашего сотрудничества. Спасибо для тех, кто еще не видел, а может быть и для тех, кто видел, можно посмотреть выставку. До новых встреч!